Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. За Родину! С Гитлером! Победы мы посвятим русским «колабо». Так во Франции называли тех, кто пошел на сотрудничество с оккупантами. В передачах нашего радио коллаборантская тема в последние месяцы хорошо представлена диалогами Владимира Абаринова с историком Игорем Петровым. Но тема эта столь остра и столь мало еще изучена, что здесь рано говорить об исчерпанности вопроса. Не опубликованы десятки рукописей, тысячи писем, дневники, воспоминания, фотографии. Архивы разных стран ломятся от драматичнейших документов. Мой собеседник сегодня – доктор исторических наук Олег Будницкий. Последние годы много занимается военной темой. Сейчас он вместе со своим соавтором Галиной Зелениной подготовил к печати записки двух идейных коллаборантов – Лидии Осиповой и Владимира Самарина. В сегодняшней программе прозвучат некоторые фрагменты из этой публикации. Олег Витальевич, советская пропаганда мазала всех оставшихся под немцами одной черной краской. А как было на самом деле?
Ну, кстати, о советской пропаганде. Там это все было очень по-разному. Наоборот, советская пропаганда рассказывала о том, что всенародное сопротивление, все поднялись на борьбу с нацистскими оккупантами. Хотя, на самом деле, это было далеко не так и не могло быть так по определению. По той простой причине, что на оккупированной территории оказалось вообще около половины населения Советского Союза. Статистически, по переписи, так 88 миллионов, то есть больше, чем какой-либо другой стране. Это было больше всего население Франции, да, с ее чудовищным коллаборационизмом, с моей точки зрения. И, с моей точки зрения, французский коллаборационизм, это дело не только в его массовости, дело в том, что это было внутреннее какое-то приятие, как мне кажется. Вот эта идея там новой Европы и так далее нашли, к сожалению, отклик у довольно большого количества европейцев. Но на самом деле было не 88 миллионов, сразу оговариваюсь, потому что это статистика, а какие-то люди ушли, эвакуировались или были вывезены принудительно. В каком плане? Призывали, скажем, молодых людей, которые еще не должны были призывать, там 17 лет им было. Вывозили, потом отпускали. До призывников вывозили, чтобы потом можно было призвать, и чтобы они не достались, так сказать, оккупантам. Это было вполне разумно. Люди были ценностью, не меньше, чем станки или там какое-то сырье, которое эвакуировали с угрожаемых территорий. И по оценкам, это оценки, мы точных цифр не знаем, на оккупированных территориях оказалось около 70 миллионов человек, что тоже очень и очень много. И из этих 70 миллионов человек, приблизительно, три четверти – это были женщины. Это к вопросу о всенародном сопротивлении женщины, причем многие женщины были с детьми, а та четверть мужского населения, которая оказалась на оккупированных территориях, это в значительной части были, опять-таки, старики и дети. Ну, немало было, конечно, мужчин вполне цветущего возраста, но вот статистически вот такие-то, вот так это выглядело. И если считать, что работа, обычная работа, будь то подметание улиц или печатание газет типографии, или, там, не знаю, служба слесарям или сантехникам, то это коллаборационизм, то коллаборационистами были почти все, оказавшиеся на оккупированной территории. Это тот коллаборационизм, который в современной литературе, пытающийся разобраться уже с градацией этого коллаборационизма, который называют бытовым. И такими бытовыми коллаборационистами было большинство. А как иначе было жить? Ведь при советской власти практически все было в руках государства. Не было частного предпринимательства и, допустим, не выходить за пределы своей там ловчонки или часовой мастерской или еще чего-то было невозможно. Люди должны были работать где-то в колхозах, которые немцы не распустили, потому что это была удобная форма экспроприации, изъятия, работать на заводах, работать в каких-то структурах по обслуживанию там городского хозяйства и так далее и тому подобное. И поскольку территории были оккупированы, власть там была нацистская, то это вот такая форма бытового коллаборационизма неизбежная. И это клеймо люди несли за собой всю жизнь, потому что во всех этих анкетах было, да, был ли на оккупированной территории. А если был, то уже под подозрением. Потому что мог читать газеты, мог слушать радио, мог общаться с оккупантами и так далее и тому подобное.
Смотреть в кинотеатрах пропагандистские фильмы?
Совершенно верно. То есть уже был человек, может быть, червоточинкой. Да, вот такие вот вещи. Это одна наиболее распространенная градация коллаборационизма. Ну, крайняя степень – это военно-политический коллаборационизм. Это люди, которые служили в вооруженных формированиях, а то и просто служили этими добровольными помощниками ХИВИ в вермахте. Это полицейские формирования, в том числе те люди, которые принимали участие в борьбе с партизанами, в истреблении еврейского населения, в расстрелах и так далее и тому подобное. И таких тоже было очень немало. Ну, я бы не хотел сегодня подробно говорить о, скажем, армии Власова и тому подобное, или о национальных формированиях вермахта, национальных сформированных из представителей тех или иных народов Советского Союза. Это отдельная тема, и на эту тему написано довольно много крайне противоречивой литературы. Одно скажу, что попытки, с моей точки зрения, представить власовское движение, русскую освободительную армию, как демократическое освободительное движение, они, с моей точки зрения, не только бессмысленны, они ненаучны, я бы так сказал. Я отвлекаюсь от моральных соображений и прочее. Они ненаучны. То движение, которое сформировано по согласованию с нацистами, финансируется нацистами, руководится нацистами, и делать вид, что это как-то отдельно от нацистской Германии, ну, это просто нелепо. Попытка сотрудничества с дьяволом, да простится мне высокий слог, она в надежде, что ты этого дьявола как-то обманешь, это пустые надежды. Так не бывает. Как говорится, от коготок увязь, все птички пропасть. И сколько бы ни рассказывали эти люди, что, ну, вот мы вписывали какие-то тексты, ну, скажем, антисемитские программные документы, ну, это все немцы, а иначе бы мы не смогли. Ну, если вы иначе не смогли, так чем вы, по большому счету, от хозяев отличаетесь? И, опять же, говоря об идейных вещах, ну, вот тот же генерал Власов, который очень неоднозначно оценивает и так, и сяк, и облик генерала Власова, и генерал Власов Русского освободительного движения, и то, и другое, 5-10. А вот у меня всегда возникает вопрос, простой, банальный. Ну, хорошо, какие-то признаки стремление подняться на борьбу с большевизмом у Власова прослеживается до плена? Хоть какие-нибудь у члена коммунистической партии генерала Власова? Хорошего советского генерала. Потом задним числом пытаются показать, что да он армией не командовал, кто-то другой, да он в это время там был бунт. Ну, это все такие зряшные вещи. Ну, был толковый генерал. Были какие-то успехи, были там и не слишком успешные там вещи. Но никаких признаков того, что вот он собирался с оружием в руках подняться против советской власти, или просто, так сказать, эту советскую власть, сильно не любил, критиковал и так далее и тому подобное, но нету их, не зафиксировано. А попал в плен и вдруг оказался борцом с большевизмом. Ну, бывает, возможно, таил чужая душа потемки, но я историк, и если у меня нет документов, то я как бы считаю, что пока обратно не доказано, что этого не было. Строить предположения или верить словам человека постфактум – это дело не слишком надежное и не слишком, еще раз, научное в той степени, в какой история может считаться наукой.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. За Родину! С Гитлером! Русские идейные коллаборационисты. Из дневника Лидии Осиповой. Немецкая фирула чувствуется слабо. Но не все можно писать, что хочется. Нельзя, например, ничего писать о Власовской армии, которая все больше и больше начинает обозначаться на нашем мрачном горизонте. Нельзя писать о национальной России. Но можно не писать того, чего писать не хочешь. Немцы не заставляют кривить душой, если не считать кривизной умалчивания. Немцы виноваты в наших умолчаниях, но не в наших высказываниях. И если кто-то из сотрудников позволяет себе антисемитские выпады, что случается очень редко, то не немцы в этом виноваты. Если кто-либо низко кланяется перед немцами, тоже нечасто, это дело его совести. Конечно, немцам нужно говорить со страницы газеты «Свое». Это тебе не большевики. Газета является боевым антибольшевистским органом. Немало места также посвящает вопросам русской культуры. В общем, газета настоящая, и редактор настоящий, и работа настоящая. Из дневника Лидии Осиповой. За Родину! С Гитлером! Продолжаем беседу с историком Олегом Витальевичем Будницким.
Разные были степени коллаборационизма, разные мотивы, и мотивы национальные, те якобы добровольно присоединившиеся республики прибалтийские, да, там нацистов, как вас обалители, встречали, нужно было умудриться так, да простите меня, неправильно скажу, так нагадить этим самым прибалтам, чтобы они немцев возлюбили. Немцев, которых не всегда ненавидели. Там уже происходило в значительной степени, ну, я немножко упрощаю, но тем не менее, по национальному принципу, вот эта вот разность-то, социальная эта стратификация проходила в значительной степени по национальному признаку. Немцы были элитой. Азийские бароны, да, а это прибалтийское население, латышское, там, эстонское и так далее, оно было как бы на положении людей, ну, если не второго сорта, то, во всяком случае, относительно к низшим классам. И чтобы они немцев и освободителей встречали, это нужно было за год начудить там «будь здоров как». И были, конечно, активными коллаборантами украинцы западные, особенно те, та часть Украины, которая никогда не уходила даже в состав Российской империи. Не все люди понимают, что вот эта вот Галиция, да, это западная Украина, которая влилась в братскую семью и так далее. У людей у многих такое впечатление, что когда-то вот отделили, а потом вошла. Да никогда. И она не входила в Российскую империю, была часть Австро-Венгрии. Там Польша, потом Австро-Венгерской империи, и для них как бы то, что происходило опять-таки при советской власти, это было чрезвычайно неприятно, это самое мягкое определение. И не секрет, что на многих территориях и Прибалтике, и на Украине немцев как освободителей встречали. Встречали с хлебом солью, белили эти самые хаты и, в общем, радовались. Тому масса свидетельств. Это была не немецкая пропаганда, это так оно и было на самом деле. Не случайно в августе 41 года германское командование издает приказ отпускать из плена украинцев и жителей Прибалтийских республик. Отпускать. Вот такая история была. Ну, это мало кому известно. И очень многие пытаются как-то доказать, что они на самом деле украинцы, чтобы их просто отпустили. Ну, потом это прекратилось, но был такой момент. И что еще было любопытно, что люди истосковались по свободному слову. То слово, которое принесли нацисты, оно было совсем не свободно. Но, тем не менее, люди, которым уже осточертели все эти газеты, перепечатавшие одни и те же тексты этим казенным и так далее языком, когда стали издаваться газеты коллаборационистские, то вот с утра, когда их продают, огромные очереди выстраивались, их разметали в момент сначала. Потом, когда почитали, поняли, что на смену одной неправде пришла другая, то энтузиазм, так сказать, спал. Но это любопытный такой штришок. Причем вот еще что любопытно. Нацисты вовсе не были такими уж идиотами, как иногда и представляют. Они проводили, в общем-то, политику «разделяя властвуй». И, с одной стороны, на Востоке они позволяли себе то, что никогда бы не позволили на Западе. Это вот и массовые казни, и порядки устрашения, эти виселицы на улицах, и многие другие вещи, которые для некоторых людей сразу показали, что они себя представляют. В то же время они пытались какую-то национальную политику проводить определенную. Скажем, они приветствовали возрождение украинского языка. И вот любопытно, что советская пропаганда, вот листовки печатали в Москве, потом как-то пересылали там или на оккупированной территории, о том, что вот немцы, они мечивают детей там и так далее, украинских. Но когда читали на Украине, они сильно смеялись, потому что немцы приветствовали возрождение украинского языка, украинской культуры. Вот так, во всяком случае, было официально. И на Украине стало выходить множество... На Украине на русском языке выходила одна газета в Киеве. А подавляющее большинство газет, они были на украинском языке. Вот такие были любопытные вещи. С нацистами сотрудничали националисты самые разные. Украинские, прибалтийские, белорусские и русские некоторые, которые возлагали надежды на то, что как бы все это минит, а потом как-то можно будет... Я не говорю об откровенно, так сказать, приспособленцах и мерзавцах, я говорю о тех, кто какие-то надежды возлагал, да, и пытался по мере сил служить, как, во всяком случае, так они считали, вот, людям. Людям, ну, в конце концов, надо же, чтобы работала система здравоохранения, образования, ну, детей учить грамоте надо, надо, чтобы работала канализация и так далее. И некоторые люди, служившие там бургомистрами там или в городских управах, они считали, что они делают благое дело.
Ну да, в конце концов, они работали не только на немцев, не только на оккупантов, но они и работали и на свой собственный народ, потому что народ оставался, и он должен был...
Ну да, это как-то. Да, но вот тут вот уже начинается вот та самая грань, когда вот этот вот административный, этот военно-политический коллаборационизм, это уже работа на оккупантов, де-факто. Потому что ведь смысл всей этой местной администрации для немцев, для нацистов был в чем? Чтобы помогать эксплуатировать оккупированные территории. Это была главная задача. Этому было подчинено все остальное. И ни одна оккупационная армия не может обойтись без сотрудничества с жителями оккупированных территорий, это понятно. И поэтому только террором управлять нельзя. Террор был главным орудием, конечно, управления у нацистов, но только этим не будет работать, не получится, да? Поэтому делались какие-то жесты или предпринимались какие-то шаги, которые с точки зрения нацистов должны были привлечь или, во всяком случае, не вызывать массового сопротивления. Ну, вот, скажем, такая вещь, как колхозы. Ведь потенциальными коллаборационистами, сейчас вот я буду об этом говорить, кто вообще были эти люди, которые не только в силу вещей стали сотрудничать с оккупантами, а и ждали оккупантов как освободителей, или, по крайней мере, как ту силу, которая уберет ненавистную власть.
Да и вообще считали немцев главным цивилизованным народом Европы.
Ну, это память, обычно это память у людей, которые пережили оккупацию 17-18 годов. И многие помнят, что при немцах был порядок. Да? Вот в анархия, вокруг революция, а на оккупированных территориях там порядок, там немецкий порядок, орднунг, да, значит, и там как-то все более-менее. И многие ведь бежали, да, тогда из столиц Москвы, Петрограда в Киев. Вот там, конечно, ненавистно немцам, но там порядок. Там хлеб белый есть, и вообще там как бы не грабят на улице. В этом случае не так часто, как в революционном Петрограде с его, значит, там директуры пролетариата, да. И вот эта память Первой мировой войны сыграла со многими злую шутку, особенно с евреями. Это прочее, которые думали, ну, это же, ну, что мы помним немцев, цивилизованный народ. А оказалось, что это не те немцы. Но чтобы это люди поняли, потребовалось некоторое время. Одними из таких потенциальных коллаборационистов были крестьяне. Что-что, но колхозы ненавидели. Ненавидели по всей стране. И еще не выросло то поколение, которое забыло доколхозную жизнь. Которое ничего другого не представляло. Просто не знало. То есть, слышало, что это такое, но не представляло. Не представляло в реальность. Многие, почему это было не только, я говорю больше об Украине, поскольку там это наглядно и проявилось в первые же месяцы войны. Мне пришлось читать воспоминания некоторых московских людей, которые отправились на рытье окопов, которые были в сельской местности, и они оторопь просто брала, когда они слышали разговоры такие, ну да, может, немец придет, и не так и плохо будет, колхозы распустят. Это вызывало шок. Вот эти городские интеллигенты, люди, выросшие, сформировавшиеся при советской власти, они не представляли на самом деле, как живет деревня и что у мужиков в головах.
Ну, так это всегда в России. Городское население народа-то своего не знает.
И, кстати говоря, историю войны, я неоднократно об этом говорил, но не устаю повторять, мы знаем в основном по, если это личные, так сказать, впечатления, да, а не там документации по ведению боевых операций, по воспоминаниям или дневникам городских образованных людей. Основная масса населения, две трети населения страны, это были крестьяне.
Две трети. Которые воспоминания никогда и не писали.
Очень редко. Некоторые есть, но очень в незначительном количестве. Это раз. Две трети. И, кроме того, эти две трети были не очень грамотными. Ведь это миф о культурной революции. Уровень образования был очень невысок в стране, и, прежде всего, он был невысок в сельской местности. Поэтому, что на самом деле думали, чувствовали, переживали крестьяне, которые в конечном счете вынесли всю тяжесть войны на себе, ведь ядро армии в итоге – это русские крестьяне. Мы знаем в наименьшей степени. Вот НКВД, которая имела уши всюду, в 30-е годы и слухи были. В начале 30-х годов. Но я так предполагаю, что эти настроения, они все-таки не испарились и в конце, и в начале 40-х. Более слухи основной по поводу коллективизации какой? Что это не антихрист, действует антихрист. Потому что, ну, это было настолько дико, бессмысленно, жестоко, что у религиозного массы населения никаких других идей вообще рациональных не возникало. И второй слух такой, вот, что вот по распространенности, то вот придут иностранцы и распустят колхозы. Можете себе представить, чтобы народ мечтал о приходе иностранцев, которые колхозы распустят? Это речь не о немцах. Это речь там о, там, не знаю, о англичанах, французах, марсианах, о ком угодно. Чтобы кто-нибудь пришел, и это наваждение кончилось. И вот приходят немцы и не распускают колхозы. Потому что это удобная форма изъятия вообще, да, продовольствия. А что, что для них та же Украина? Это сырьевой придаток, продовольствие. Жесточайшее разочарование, да? И более того, там призывают, как положено, там, если посмотреть на эти лозунги, ну, ничем не отличаются от коммунистических. То ли работай на благо, там, только на благо Великой Германии, которая освободительница, спасительница, которая, в конце концов, принесет всем счастье в единой Европе. Но немцы делают кое-какие шаги любопытные. Они вдвое увеличивают приусадебные участки, освобождают их от налогов или резко снижают налоги. И что поразительно, дико слышать, но тем, как, ну, для тех, кто как бы не занимался всерьез изучением ситуации, но в смысле продуктов питания в деревне становится лучше. раз приусадебные эти участки существенно расширяются, раз налоги отменяются или снижаются, то крестьяне могут что-то такое заработать себе.
То есть такая немножко советская власть с человеческим лицом.
Ну, вот такие вот были вещи, да, и, значит, ну, это в деревне, в городах другая ситуация. Город, который всегда жил лучше, становится, и там жить хуже. Это просто организованный голод. В Киеве одно время вот просто запретили эти колхозные рынки, просто перехватывали крестьян, отнимали у людей, которые сами пробирались в деревню, когда продукты меняли, закупали, отнимали. Это был просто, ну, геноцид самый настоящий. В Киеве было одно время там страшно смертельный голод, особенно зимой 41-42 годов, но потом немножко политика там поменялась и так далее, там всякие были вещи. Но в городах становится голоднее гораздо, чем в деревне, происходит вот такая обратная рокировка, и когда деревню, что называется, достали, тогда начался угон на работу в Германии. На работу в Германии, вот это, на самом деле, был главный стимул партизанского движения. Не листовки, не призывы, а вот когда на своей шкуре почувствовали, что такое рабство. Причем тут еще какой нюанс любопытный. С одной стороны, вот этот колоссальный контраст между пропагандой, как хорошо в Германии, вы там научитесь передовым технологиям, вы там будете хорошо зарабатывать, вы там все будет супер, все будет здорово, и на тебе трудовые лагеря и прочее. Ну, я вам хочу сказать, что при всем при том, по материальным условиям жизни, у нас очень часто, когда говорят лагерь, понимают все одинаково, да? Трудовые лагеря, эти островцы, это было унизительно, это было тяжело и так далее, но это совершенно не то, что концлагерь, лагерь смерти. Да, это разные вещи. И там можно было бы как бы жить, если бы ни одно обстоятельство. Тоже, на что не всегда обращают внимание, там было опасней. Германию ведь бомбили. Ее бомбили, и те, особенно кто работал на заводах, просто там утюжили постоянно эти самые союзные авиации. Украину уж не бомбил никто. Там еще не шло боевых действий, да? Авиации советской было не до этого. Так? Там было в этом отношении безопасно. А Германию бомбили, и на тебе, приходят похоронки, или приезжают коллеги, и ничего себе, да? Мало того, что угоняют, лишают там, не знаю, детей, братьев, там, отцов и так далее, мало того, что все эти разговоры о там процветании и прочее оказываются обманом, так еще и похоронки приходят. Это был такой очень серьезный момент для людей, чтобы уходить в леса и чтобы оказывать человеческое сопротивление. Ну, то есть постепенно, не молниеносно, но постепенно этот режим нацистский стал ненавистен всем. Ненавистен даже коллаборационист.
Олег Будницкий. Русские идейные коллаборанты. Мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы проходит оппозиционный марш миллионов. На акцию, по последним данным полиции, собрались около 8 тысяч протестующих. По другой информации, в ней участвуют более 10 тысяч человек. Люди двигаются по улице Большая Якиманка к Болотной площади, где состоится митинг. Сайты газеты «Коммерсант» и радиостанции «Эхо Москвы» сегодня подверглись хакерским атакам. Сегодня же проблемы возникли у сайта телеканала «Дождь». В Мурманске активисты организовали сегодня 20 одиночных пикетов в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. Митинги также состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Иркутске и Томске. В Махачкале взорвался автомобиль, ранен водитель. Во Франции, где в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, к полудню, по официальным данным, в голосовании приняли участие более 30% избирателей. Отмечается, что явка чуть выше, чем в ходе первого тура выборов. Согласно последним опросам, лидер первого тура социалист Франсуа Олланд впереди действующего президента Николя Саркози. В Греции проходит голосование на выборах в национальный парламент. В Армении полиция проверяет сообщения оппозиции о нарушениях в ходе парламентских выборов, которые проходят сегодня в стране. В Сирии ведущие оппозиционные партии призвали бойкотировать намеченные на понедельник парламентские выборы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с визитом в Индию. В Непале 11 человек погибли и трое были ранены в автоаварии. В субботу в Непале из-за выхода из берегов реки Сети погибли 14 человек.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Сегодняшний разговор в преддверии Дня Победы мы посвятили русским колобо. Эти русские колобки, пытавшиеся соединить несоединимое, до сих пор будоражат наше сознание и не укладываются в простые моральные схемы. Мой собеседник, доктор исторических наук Олег Витальевич Будницкий.
Еще здесь один такой нюанс, что мы плохо себе представляем. Мы все время меряем как бы людей того времени по своим меркам или, опять же, по меркам городских жителей. Ведь значительная часть населения страны по своему, так сказать, менталитету, образу мысли, она в Средневековье еще жила. Это не всегда понятно. Вот когда городские люди сталкиваются с некоторыми людьми из Медвежьих углов, удивительные вещи бывают. Вот я читал некоторые, значит, дневники солдатских городских людей. Например, сержант Борис Комский, только что я опубликовал его дневник за 43-45 год, увы, к сожалению, ушел из жизни. Ветеран вот в феврале этого года, полковник в отставке Борис Григорьевич Комский, тогда сержант. И он после ранения с командой выздоравливающих идет по Орловщине и Брянщине. Он записывает в одной из деревень. Женя всех называют змеями. Солдаты змеи, там, партизаны змеи, немцы змеи. Все змеи. Психология еще гражданской войны. Красные грабят, белые грабят. Тут от всех какая-то беда. Или в другом месте он записывает с удивлением. Значит, сколько немцы твердили о жидобольшевиках, а мужики называют немцев немыми жидами. Фантастика. Он даже сам не понимает, что, в чем ценность этой записи. Он сам не понимает, что он зафиксировал. Откуда вообще немцы? Немые.
Да, молчат по-русски. Да,
да, они как бы... Это непонятно. Это средневековье.
Кстати, у чехов так же.
Да, значит, и он, ну, вот видите, мы не одиноки во вселенной.
Да-да,
и вот это мужики соединяют вместе вот, значит, то, что является злом с их точки зрения немцев, и жидов, евреев. Это даже не антисемитизм, это антииудаизм. Это глубинка орловская или там брянская, там никаких евреев не было никогда отродясь. Это средневековый антииудаизм, который вот... свойствен этой вот православной, такой примитивной культуре, на этой примитивной стадии. И вот это соединение подает немых жидов. Бред сумасшедшего, ну, это вполне логично, да? Или другой, значит, человек, автор замечательного дневника, Марк Шумилевский, московский инженер, он там в одной... такой патриот жуткий вообще, которому сослазилось все, там, пацан такой, работал посыльным, окончил заочно там институт, инженер, работает на заводе, который делает там детали для производства «Катюш». Страшная близорукость. Его не берут в армию, да и ты занимаешься самым нужным делом. Ну, ты «Катюши» делаешь, что уж быть, нету, ходит в военкомат 4-й раз, добивается, что его взяли. Рядовым, его в офицерскую очередь так и не посылают, несмотря на высшее образование, зрение не позволяет. И, значит, он все время в этой солдатской массе, и вот там учебное подразделение, ну, довольно тяжело, один, значит, мужичок говорит, ой, то лучше бы меня убили сразу, чем там. Ну, что ты такое говоришь, надо что-то родину защищать. Да нет, чем лучше меня спускать, раз убьют. А он из Вятской губернии, это Бешевской Кировской области. Говорит, да Гитлер к нам не придет, у нас нечего взять. Говорит, ну как же, ты же как-то так рассуждаешь. Да не, ну к нам-то Гитлер не придет. Психология, да, значит, если нечего не придет, на мою деревню, это же психология, там, я не знаю, там, феодальная раздробленность. Были такие люди, тоже надо иметь в виду. Все это было очень ситуативно и очень по-разному. Такие вот поразительные записи, которые говорят о том, что очень разный был народ, это надо все понимать. И любопытно, тот же Комский записывает... об орловских мужичках, он ненавидит, он вот и по Орловщине очень там все не нравится. Скорее бы это все кончилось, скорее бы уже Белоруссия, потому что тут вообще невозможно там. И он говорит, вот партизаны говорят, он с партизанами там общается, ну, уже как бы с бывшими партизанами, которые уже тут советская власть, уже немцев прогнали, это уже после Курской битвы, собственно, в которой он и был ранен, что партизаны вот рассказывают ему, что орловские мужички охотно ходили на борьбу с партизанами там, и так далее, и так далее. И тут я обращаю внимание на то, где эта запись сделана. Локоть.
Локотьская республика знаменитая. Каминский.
Да. Он ничего об этом не знает. Просто я думаю, что тут такое запись? Ты понимаешь, что он находится в эпицентре этого самого коллаборационизма. Вот такие любопытные вообще вещи, да? Он старший команды этих выздоравливающих. Тут такая была система. Они уже как бы уже их подлечили, они еще не вполне выздоровели. Их посылают в батальон выздоравливающих. Там они будут там уже на переформирование. И вот они идут пешком, да? Месяц почти они идут пешком. Это такое поразительное, это вот хождение по России, когда от деревни к деревне, там где-то там они должны найти себе сами ночлег, там пропитание где-то.
Николай Алексеевич Некрасов.
Это поразительные тексты. И вот эти вот записи по дороге, да, это чрезвычайно интересно. Просто это редкий опыт вообще, редкий такой вот опыт. Вот те люди, которые ждали сознательно нацистов. И которые об этом сами писали. Ну, например, знаменитый дневник с вызывающим названием «Дневник коллаборантки» Лидии Осиповой, она же, как мы знаем, Олимпиада Полякова. Там вообще написано, что вот пишут, что падают немецкие бомбы, но бомба-то освободительная. Обалдеть, да? Извините за, не так сказать, не академический стиль, но я когда это прочел, просто это... И она сознательно так называется коллаборантка. Но она подчеркивает, что, конечно, очень скоро она пишет, что ты нацисты там и такие-сякие. Ну, дневник, конечно, относительный. Я вот текст проанализировал, и я берусь утверждать, что дневник – это форма дневника. Точнее, там в основе какие-то дневниковые записи, конечно. Но он здорово литературно обработан и переструктурирован. И это я попытаюсь, я готовлю научное издание этого текста, попытаюсь это в предисловии показать. Там есть некоторые признаки, которые отчетливо показывают, что некоторые фрагменты дневника написаны задним числом. Тем паче, что даже по содержанию уж такая она смелая, и так она там критикует нацистов, и якобы и все это записывает, и так далее, и тому подобное. Есть некоторые нестыковочки, чисто логические, но тут кроме логики есть еще и некоторые чисто текстологические наблюдения, текстологические и фактологические. И она довольно скоро начинает этих нацистов ненавидеть, почти так же, как большевиков, но потом пишет, нет, но большевики все равно хуже. Человек, который хлебнул предыдущие жизни, да, который знает предыдущую жизнь, хотя и не в большой степени, ей там, когда была революция, ей там было 15 лет. Так, она училась в гимназии, в общем, немножко из другой. И она и ее муж, Николай Осипов, известный публицист второй волны, они отчетливо представляют, что они все время находятся под угрозой, потому что они не такие. Они из интеллигентов, они из прежней жизни. И они при всех их склонности к гуманитарной сфере работают там в кооперации, то бухгалтером, и передвигаются постоянно по России. Понимают, засидишься, арестуют. Им повезло, не арестовали. И они в итоге оказались в царском селе, потом вот стали сотрудничать в коллаборационистской печати. А вот Борису Филистинскому, более известному под псевдонимом Борис Филиппов, да, Борису Филистинскому повезло меньше. Его в 36-м году арестовали, 5 лет отсидел, вышел в 41-м и с охотой пошел служить нацистам. С охотой. Я вот почитал его тексты. Он много публиковался там, «За Родину» в газете, которая выходила как бы в Пскове, на самом деле, в Риге печаталась.
То есть вы имеете в виду его текстов военной пары?
Военной пары, да. Там много текстов по истории литературы, но и в эти тексты он умудряется вставлять какие-то гадости. Чем бы он ни писал, полно антисемитских там всяких вещей. Если бы эти тексты в Штатах тогда кто-нибудь, кому-нибудь переслал, я думаю, что плохо бы ему пришлось, не лучше, чем Владимиру Самарину, который еще один известный коллаборант, настоящая фамилия Соколов, в Орле был замглавного редактора газеты «Речь», да, и преподавал в Ельском университете. Когда его тексты военного времени процитировали в некоторых статьях в советской прессе, потом перечитали в американской, то он вылетел из Еля мгновенно, практически мгновенно, хотя некоторые коллеги считали, что это нарушение академических, так сказать, свобод и всего прочего. А потом и американского гражданства лишился. И
говорит, он в Канаду уехал.
В Канаду уехал, там и умер. И это не единичное явление. Таких людей было довольно много. Ведь на территории СССР издавалось около 400 газет на разных языках, да, народов СССР. И для этих газет находились редакторы, литераторы писали там активно и так далее. И любопытно, что в некоторых случаях прежняя редакция какого-нибудь там псковского колхозника в полном составе начинала писать там нацистской какой-нибудь газете. Легко. Ну, уж не знаю, сколько это было
по помещению. Да еще в том же помещении.
Ну, примерно, да. Значит, да. Иногда, но чаще все-таки бывало иначе. Вот Филиппа Филистинский, это наиболее известный случай. Ну, вот сейчас в книжке Бориса Ковалева даже пишется, что он сотрудничал якобы в русском гестапо, так называемом, и даже лично делал смертельные инъекции психически больным, которых нацисты уничтожали.
Вот это всегда вызывает такую полемику и недоверие, я знаю такие сообщения. Что, собственно, Филистинский был медицинским работником, чтобы делать уколы, или как?
Ну, для
того, или он был идеологическим коллаборантом? Тут все-таки...
Это вопрос, что называется, непростой. Я эти документы сам не смотрел, их цитирует Борис Ковалев. Ну, Борис Николаевич хороший историк, но, как мне кажется, иногда чересчур зависит от документов известной организации. Они ведь как бы для других целей создавались не для изучения истории, да, а для совершенно конкретных задач выявления и последствий ареста и кар. Что совершенно справедливо.
Да.
И когда вот работа коллаборационистов строится практически только на этих документах, или по большей части, надо все-таки немножко корректировать, смотреть, да? Но это, так сказать, не то чтобы упрек, но как бы документы НКВД во всех случаях подлежат некоторой осторожности. Не только НКВД, любой спецслужбы, у них определенный специфический взгляд на вещи. Но, смотрите, вот эти документы конкретно о Филистинском, да, это ведь дело послевоенного времени, насколько я понимаю. То есть это не поиски по поводу литературоведа и там публициста Филиппова, известного в Штатах, да? Они об этом ничего не знают. Они занимаются конкретным Филистинским. Поэтому в этом случае я допускаю, что эти сведения могут, ну, опять же, допускаю, что эти сведения могут быть справедливыми.
То есть на месте собиравшейся информации, не да, где-то на Лубянке, да, а в самом
да,
Новгороде.
Да, Пскове. Да. Это тот случай, когда нет физических улик, скажем так. Это рассказы, показания, да? То есть нет шприца с отпечатками пальцев, условно говоря. Но я вам хочу сказать, что тексты Филистинского, публиковавшись тоже из Родины, проникнуты желчью, ядом и злобой. Видно, что человек, вот он, сильно не любит советскую власть.
Тексты вот в этих коллаборационистских газетах.
Да, да, да. Иногда они обычные, спокойные тексты, посвященные истории литературы, иногда они вот такие, и он вставляет там что-нибудь, даже если это не нужно. Это вопрос требует, опять же, специального, так сказать, изучения. Я бы сказал так, что вот эти данные, наверное, бы современный суд не принял о смертельных инъекциях, потому что это со слов. А тогда, в 45-м году, я думаю, что шлепнули бы, что называется, без особых разбирательств. Ну, там хватило бы одних статей.
Не утруждая себя.
Не утруждая себя одних статей.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. За Родину. С Гитлером. Русские идейные коллаборационисты. Из дневника Лидии Осиповой. Неужели же приближается наше освобождение? Каковы мы ни были немцы, хуже нашего не будет. Да и что нам до немцев? Жить-то будем без них. У всех такое самочувствие, что вот, наконец, пришло то, чего мы все так долго ждали и на что не смели даже надеяться, но в глубине сознания все же крепко надеялись. Да и не будь этой надежды, жить бы было невозможно и нечем. А что победят немцы, сомнения нет. Прости меня, Господи, я не враг своему народу, своей родине, не выродок. Но нужно смотреть прямо правде в глаза. Все мы, вся Россия, страстно желаем победы врагу, какой бы он там ни был. Этот проклятый строй украл у нас все, в том числе и чувство патриотизма. И в другом месте дневника. Жизнь в Риге.
Живем в том самом гетто, из которого только недавно вывезли евреев. И это несколько омрачает наше существование. Квартира, несомненно, еврейская. На притолоках имеются списки Торы. Мебель мы бы должны были также получить еврейскую, но Коля, который сам ходил на склад, вышел из положения тем, что взял всю мебель из госпиталя. Кровати, столы, шкафы. Так что наша квартира носит несколько странный характер. Но зато чистая и вся белая. Квартира из трех комнат и кухни. Кухонька маленькая и очень уютная. Вот только очень плохо с одеждой. Ходим такими оборванцами, что даже в нашем Форштадте привлекаем к себе внимание. Но нам предлагают одежду после евреев, и мы никак не можем преодолеть и пойти за ней. Ждем все ордеров на новое. Едва ли дождемся. Все окружающие ругают нас за наше чистоплюйство. Но невозможно себе представить носить то, на чем есть еще, может быть, следы крови. Из дневника Лидии Осиповой, подготовленного к печати Олегом Будницким и Галиной Зелениной. С Гитлером. Мой собеседник Олег Будницкий.
Вот эти коллаборанты, они были разными, конечно. Вот, скажем, в вашем любимом городе Питере даже вернулась и поселилась Вера Пирожкова, да?
Скончалась уже.
Скончалась, да? А я не знал, да? Значит, а когда она скончалась?
Несколько лет назад, да?
И в Питере таки жила.
Да.
Да, жила в Питере.
Вот, ну, она вернулась уже, по-моему, в 90-е годы.
В 90-е годы вернулась из Мюнхена и сдала за свой счет воспоминания.
Дважды. Тоненькую книжку и очень толстую.
У вас больше, так сказать, сведений, чем у меня.
Вот. А я узнал слишком поздно и пытался взять
интервью. Да, и вот Вера Пирожкова, как многие, а вот это интересный человек, потому что она выросла как бы при советской власти и научилась не любить советскую власть при ней самой. Ну, конечно, семья, родители репрессированные есть в среди знакомых родственников, немало. И рассказы о расстрелах по ночам на главной площади. Правда, тут у меня сразу возникает такой вопрос, а что-то на главной площади расстреливали. Это как-то, да, значит, что закрывали ставни, чтобы вот там... Ну, в общем, не потому, что я говорю, что не расстреливали, но когда рассказывают, что расстреливали на главной площади по ночам, не верю. Да? На обочине, в подвале, бесспорно. На главной площади, извините. Не та немножко технология. И вот это самое... Пирожкова пишет, конечно же, что она-то на самом деле-то не нацистка, а вот там по поводу той же Осиповой Поляковой, не называя ее, но ясно, что она там на самом деле этих немцев там чуть ли не боготворила, а потом задним числом стала там критиковать. Но вот потом смотришь, берешь газету, да, и смотришь, в чем же там эта самая Вера Пирожкова писала там. Ну, естественно, апология Германии немецкого образа жизни при нацистах, вроде помощь матерям, забота о ребенке в Германии, Берлин-Марбург из путевых впечатлений участницы женской делегации 44-й год там, и так далее. А первый текст – протоколы сионских мудрецов. И всяких там апологий нацизма хватает выше крыши. Забыла. Ну, забыла. А вот Осипова Полякова, вы знаете, вот я посмотрел, она публиковалась под псевдонимом, мне так легко было установить, но некоторым образом удалось уже, кстати, после того, как я путем всяческих вычислений с лечения текстов в разных газетах, о которых она упоминает и так далее, установил, что она публиковала под псевдонимом О. Кравич, обнаружил, что еще один там интернет-исследователь просто слечил текст одной статьи, который был мне недоступен. И нет в архиве, в госархиве Российской Федерации этого экземпляра. Там просто текстуально совпадает с дневником последующим. Но неважно. То есть это 100% она, О. Кравич. У нее в текстах нет никакой апологии нацизма. Действительно. Нет, не нашел. Во всяком случае, в тех текстах, которые я читал, во всяком случае, большинство из тех, которые публиковали в газетах «За Родину», там, в «Северном слове» Ревельском, они антисоветские, бесспорно, она сословие ненавидит, ненавидела всю жизнь, но нет ни апологии нацизма, ни антисемитизма, ничего такого. Разные бытовые зарисовки, критика там нравов, скажем, половых отношений при советской власти. Считает, что советская власть, вот она там очень критикует запрещение абортов, считает, что это вело к детоубийству. И более того, считает, что те условия, которые создавались при советской власти, невозможность нормального ухода за ребенком и так далее, стимулировали эти аборты, а потом их запретили, это привело вообще к катастрофическим последствиям. И считала, например, что развелись такие браки по расчету именно при советской власти, скажем, жилплощадь там, или доносительство. И одна из статей довольно любопытна, под заголовок этой статьи, под названием «Дух из Кушина», под заголовок «Вопросы подсоветских людей». Это она анализирует поворот в сторону патриотизма. И критика такая небезосновательная. Цитирует: «Топтав в грязь и развеяв по ветру все сокровища человеческого духа, большевики начинают выкапывать осколки и собирать пылинки развеянного. То, что за ненадобностью, в кавычках, как хлам, было выброшено за борт революционного корабля, опять признается нужным и чтимым. Родина, религия, семья, любовь, героизм, жертвенность, подвижничество – вот что требуется теперь от голодного, задавленного, превращенного в раба русского человека. Большевики – абсолютные циники, полагают, что принципы и лозунги можно так же легко менять, как секретарей партячеек. Им, конечно, не понять, что героем подвижника может быть только смелый и свободный». Есть только один нюанс – где пишут? И когда эти правильные слова, ведь действительно, и мы об этом говорили, вытащили из рукава патриотизм, религию, то другое, родина, и как бы уже не за советскую власть, а за родину, что правда. А потом, когда потребовалось, возродили и Коминтерн под другим названием, там, Коминформ и все такое прочее, и все эти вещи там переиграли. Но правильные слова не работают. Если в этой же газете, на соседней странице напечатано, скажем, с радостью о там гигантских потерях Красной Армии, ну, там, как и сводка с Фонфорбюро, с другой стороны, колоссальное преувеличение, это же говорят о массовом убийстве вот этих же русских людей, за которых ты ратуешь. Как ты можешь? Тут же портрет Гитлера, тут же его речи, тут же Геббельс, тут же обустройство новой Европы и всякая прочая ложь. И делать вид, что это никак не влияет на твой текст, невозможно. Ведь это же не листок твой на телеграфном столбе приклеен, это текст, напечатанный в этой газете. И в контексте того, что вокруг, ты не можешь быть чистой. Это я к тому, что идейный коллаборационизм, когда люди уверяли задним числом, что это был такой временный, вынужденный союз, и мы вот какую-то говорили истину, то в эту истину поверит в таком обрамлении, когда тут же полно статей вот такого самого кровожадного толка, когда тут же полно антисемитских статей, при том, что подавляющее большинство еврейского населения на оккупированных территориях, ну, практически все, уничтожено, и когда ты живешь в бывшем гетто рижском.
Русские колобо в нравственном тупике.
Причем она сама это писает, ну, как-то было неприятно поначалу. Ты живешь в квартире, откуда увели людей и убили.
Как Нина Берберова в Париже.
Да. И при этом считаешь, что ты как бы вот ведешь, делаешь справедливое дело, ты борешься с большевиками. Нельзя бороться с большевиками вместе с нацистами. Нельзя заключить сделку с дьяволом и надеяться, что ты его обманешь. Не получилось еще ни у кого. И вот это на самом деле трагедия. На самом деле трагедия, я говорю о людях действительно идейных. Да? Вот еще раз, вот у этой самой Поляковой Осиповой я не нашел никаких текстов во славу нацизма. Там вообще не упоминается Германия, Гитлер. Во всяком случае, я, может быть, не все читал, но те, что читал, довольно много. И многие вещи, которые она пишет, под ними можно подписаться, если бы они не были в нацистской газете «За Родину» или в других нацистских изданиях. То же самое касается вот прежде уважаемого мною литературоведа, и ведь в самом деле замечательный литературовед и публикатор Борис Филиппов. Но не могу отрешиться, после того, как почитал его тексты под его фамилией «Настоящий филистинский» на страницах этой самой нацистской коллаборатистской печати, все время ощущение грязи. И если бы еще человек как-то, ну, покаялся, не покаялся, он сказал бы, ну, я был неправ. Или, ну уж простите, поймите, вот я вышел из зоны, я вышел из лагеря, и я настолько ненавидел эту власть, что был там готов сотрудничать с кем угодно, а потом вот осознал. Но всю войну сотрудничал во всех видах, до последнего.
«Ловкий человек», — сказал о нем Глеб Петрович Строва.
Ну, однако же, сотрудничал Глеб Петрович с ним. Ну, я думаю, что не все о нем знал.
Я думаю, что не все.
Не все, конечно, знал. И они совместно это издавали, да.
И очень хорошо Глеб Петрович понимал, как НКВД, или как она там после войны уже называлась, прекрасно могло передергивать карты, подмешивать, распространять ложные слухи для того, чтобы порочить своего идейного врага сегодняшнего. Так что, действительно, сложнейшая ситуация.
Да, ну, если бы хотел, мог выяснить. газеты эти как раз были в Гулеровской библиотеке. Глеб Петрович неподалеку, как мы знаем, служил русской литературе и американской науке в университете Беркли. Там ходил шаттл в свое время между библиотекой Беркли и Стэнфордом. И наверняка Глеб Петрович многократно сиживал в Гулеровском архиве и мог при желании взять эти газеты, они там есть, наверное, не брал никогда, и прочитать, я думаю, с большим бы интересом и удивлением статьи своего соавтора.
И на этом мы заканчиваем программу «За Родину с Гитлером», посвященную сегодня русским идейным коллаборантам. В нашей студии был доктор исторических наук Олег Витальевич Будницкий, подготовивший к изданию вместе со своим соавтором Галиной Зелениной записки двух коллаборантов – Лидии Осиповой и Владимира Самарина. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
В клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я, дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.